Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Севры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. И хочу вам сказать, что мы уже третий год с вами в январе начинаем эти программы, начинаем круглый год рассказывать, да еще и повторять потом, кто в первый раз не расслышал и не услышал, о том, как живем мы вместе с белорусами. Дело в том, что, если кто не знает или забыл, у нас есть союзное государство России и Беларуси, такое особое совершенно образование, о судьбе которого мы, кстати говоря, обещаем радиослушателям поговорить в отдельной программе «Союзная Россия и Белоруссия. Конспект будущего». Такую мы затеяли, ну, где-нибудь, я думаю, торопиться не будем, но и откладывать не будем. Она у нас будет в феврале где-нибудь там. Специальные эксперты сейчас готовятся, оттачивают свои перья, или, лучше сказать, откашливаются для того, чтобы произнести свои монологи на эту тему. Ну, а сейчас мы стартуем по своей привычной схеме. Набираются какие-то новости, которые, конечно, поскольку программа не каждый день выходит, то новостями это уже сложно называть, но, тем не менее, они такие штуки, которые живут чуть подольше, чем обычная новость, которая сейчас в эфире, в интернете, в наших с вами извилинах, живет совсем недолго, умирает, а некоторые все-таки там зацепляются, задерживаются. Вот мне кажется, что та новость, которую мы сейчас с вами послушаем, она такая не сиюсекундная, она какое-то время поживет, и надо о ней подумать и поговорить. Это важно, чтобы не попасть в очередную политическую ловушку. Да, речь пойдет о конфликте России и Украины, в котором Беларусь, безусловно, так или иначе, участвует.
Белорусские новины. Кушилин назвал обманом украинские предложения для Беларуси. Пакт о ненападении, предложенный Украиной и Белоруссией, только выдается за миролюбивую инициативу. Однако, как и в случае с Минскими соглашениями, нужен, чтобы выиграть время, написал в своем телеграм-канале в Рио главы ДНР Денис Кушилин. Весь мир убедился после откровений известных политиков Франсуа Олланда и Ангелы Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием. Ложь. Вот имя нынешней квазигосударственной стратегии Украины. Об этом стоит помнить всегда, когда речь идет о ее преступной власти и тех, кто за ней стоит, написал Кушилин.
Прокомментировать эту новость мы попросили Вадима Францевича Гигина, эксперта, журналиста, который хорошо известен и слушателям радиостанции «Говорит Москва», радиожурнала «Друзья Сибры», и тем, кто телевизор смотрит, разные программы. Он у нас на российском телевидении один из важных и желанных гостей и заметный персонаж такой. А в Беларуси он руководит обществом знания, он философ, он журналист, он много кто, друг и сябр, и для нашего радиожурнала один из самых важных, уважаемых и любимых экспертов. Вадим Францевич, во-первых, прокомментируйте новость, которая прозвучала, а во-вторых, как обычно, расскажите, что там у нас на политической кухне нового и как вы оцениваете текущую союзную и международную обстановки.
Действительно интересная новость. Что касается пакта о ненападении, важно, где это прозвучало, как и при каких обстоятельствах было сказано.
Да.
Это было совещание по общественно-политической ситуации, докладывал глава администрации президента Игорь Петрович Сергеенко, и президент, комментируя один из его тезисов, взвил целый ряд мыслей. То есть вообще обсуждалось возможность возвращения так называемых беглых, ну так умеренно назовем их политэмиграцией, их вероятность возможности возвращения в Беларусь при определенных обстоятельствах. И среди прочего президент упомянул о той работе, которая сейчас проводится с этими беглыми, включая создание незаконных вооруженных формирований на территории Польши, Литвы, и наиболее активно, она проводится, кстати говоря, в разных формах, и наиболее активно на Украине, где из них пытаются создавать различные группировки. Они относительно немногочисленные, но туда сосредотачиваются радикальные неонацистские элементы. Ну, достаточно там просто понять, как они называются, так. Полк, хотя это далеко по численности не полк, там может быть пару рот, имени Калиновского. Калиновский — это такой радикальный экстремист 19 века. Хотя, ну, фигура довольно интересная. Значит, потом батальон террор, опять-таки, это никакой не батальон, но, понимаете, нормальный человек назовет свою структуру террор. Или там позывные, вот некоторые из тех, кто погиб, там Ганс, там есть Лютый, ну и так далее. То есть вы уже видите по их даже вот этим позывным, что это люди с определенной такой идеологии экстремистской. Угу. Вот, президент это комментировал, угу, и рассуждал о том, кому это выгодно из зарубежных государств, и упомянул Украину. И вот когда было упоминание Украины, он сказал, что с одной стороны они их поддерживают, с другой стороны, значит, предлагают нам тут чуть ли не пакт о ненападении заключить. Угу. Так, угу, фиксируем. Второй момент. Накануне, во время встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, он сказал, что вот смотрите, какие украинцы тут чуть ли не молодцы, их толкают на провокации, они вот пока не идут на провокации. Uh-huh. То есть, да, у Украины нет таких активных действий, системных по обстрелу белорусской территории, ну, слава богу. Хотя uh-huh. были элементы, были попытки, провокации, и президент четко обозначил, что к этому подталкивают западные спецслужбы. Uh-huh. Но Киев здесь не всегда поддается. Uh-huh. Теперь сопоставляем эти два заявления. Что получаем? Киев, киевский режим, еще раз говорю, его западные хозяева, это прежде всего Британия в данном случае uh-huh. играет ключевую роль, значит, поскольку мы даже вот по последним отставкам в Киеве увидели, там идет внутренняя борьба, и есть британские ставленники, есть американские ставленники, между ними тоже есть определенная конкуренция, не противоречие, а конкуренция именно. Uh-huh. И Британия толкает Киев к так называемой географической или горизонтальной эскалации, то есть перенесению боевых там действий на территории Беларусь, прощупыванию, организации провокаций и прочее. Киев реально видит состояние боеготовности наших вооруженных сил, российско-белорусской региональной группировки, видимо, не очень это хочет. Угу. Кроме того, у ряда киевских олигархов есть интерес восстановить экономические отношения с Республикой Беларусь. И третий момент – использовать белорусский канал для потенциальных мирных переговоров в случае, когда они будут терпеть там поражение. Поэтому, конечно же, нужно понимать, что такое реальная политика. Угу. Сохраняются различные негласные контакты по дипломатическим каналам, по каналам спецслужб, такие же, которые сохраняются и у Российской Федерации, в да, том числе да, и да, США, и с другими да. странами. Это можно эмоционально по-разному воспринимать, но это большая политика, здесь всегда так принято. Другой вопрос, что президент Лукашенко прекрасно понимает, эти вполне приемлемые для ведения успешных боевых действий контакты могут быть использованы тем же Киевом, а еще больше их кураторами для придания гласности или там для каких-то якобы утечек. С какой целью? А вот об этом недавно говорили два президента, с тем, чтобы внести раскол.
Да.
И поэтому он сам сказал о тех предложениях, которые были со стороны Киева. И теперь у нас вся картина получается полностью. То есть, да, есть какие-то негласные контакты, есть предложения, которые поступают по различным каналам, но мы видим, что за этими предложениями стоит не искреннее желание сохранения мира, стабильности, да, например, да, на нашей да, границе, да, 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 да. а желание скомпрометировать белорусскую сторону в глазах россиян и затем эту информацию преподнести с какими-то вот, как сейчас принято говорить, цепсошными целями. Чтобы этого не допустить, президент Лукашенко сам эту информацию придал гласность. Сказал, вот от них поступало предложение, но раз поступало, и это уже оглашено, значит, оно не было удовлетворено. Потому что нам не нужно заключать никаких пактов ни с каким Киевом. Мы четко заявили, белорусские вооруженные силы вступать в боевые действия не будут, если на нашу территорию не будет совершено нападение. Какие формы нападений, не дай бог, мы ожидаем, это тоже было заявлено, и мы знаем планы противника потенциального. Но свои союзнические обязательства мы будем исполнять в отношении Российской Федерации полностью. Естественно, эти все закулисные ходы имеют еще одну цель – угадать направление главного удара, который будет наноситься вот той группировкой, которую сейчас возглавляет вот эта большая четверка – Герасимов, Суровикин, Солюков и Ким. Конечно, это самый большой секрет, который хочет знать противник, и вот эти попытки так, ведения таких переговоров, они тоже носят такой разведывательный характер. Вот все эти попытки одним заявлением Александра Лукашенко были пресечены.
Вадим Францович, огромное спасибо за этот комментарий. Действительно, иногда требуется вот такой очень подробный разбор ситуации. Не надо нам эту ситуацию упрощать, не надо все сводить к каким-то пропагандистским заявлениям тем или иным. Вот мне всегда нравится, когда мы разбираем ту или иную ситуацию вот так подробно. Это всегда полезно, это всегда, в общем, рисует нам подлинную картину, а именно подлинной картины нам подчас и не хватает. Хорошо, теперь знаете что, у нас есть еще немного времени. Я, как всегда, попросил бы вас, ведь вы у нас всегда выполняли такую роль, обрисовывали нам в целом ситуацию по политическую, может быть, иную какую-то, что там в Беларуси сейчас, какие умонастроения. Вот, может быть, минуток пять или там сколько скажете, три. Вот про это дело тоже очень нужно нам понимать, как вы там себя чувствуете.
Умонастроения сейчас определены во многом, президент здесь уловил, почувствовал настроение, назвав год миром и созиданием. То есть люди настроены на то, чтобы даже в этих сложных условиях продолжать мирное строительство, потому что это самый лучший ответ на любые санкции, на любые удары. И в этом роль Беларуси и значение Беларуси, в том числе и для Российской Федерации. Об этом недавно говорил Владимир Путин, когда подчеркивал уникальность нашей страны в ряде технологических разработок, отраслей промышленности. Это очень важный момент. В целом, если говорить о верхах, то это высокая степень консолидации. Нас никто уже не обманет, не введет в какое-то заблуждение по поводу целей Запада, его задач. Нет, мы остаемся верны своим союзническим обязательствам с Российской Федерацией. Мы заинтересованы в том, чтобы да, был мир к югу от наших границ, но этот мир был обеспечен, если необходимо, то и военными средствами со стороны Российской Федерации. Конечно, в обществе есть разные настроения. Большинство, как мы видим, что к неудовольствию наших противников поддерживают, разделяют цели Российской Федерации. Но есть сомневающиеся, есть критики, есть люди, конечно, которые просто напуганы. Эти настроения нужно учитывать. Это абсолютно понятно и абсолютно естественно. Те негативные тенденции, которые были в 2020 году в белорусском обществе, они преодолены. Никаких социальных обстоятельств на данный момент возникновения каких-то массовых волнений у нас не существует. Идет планомерная системная зачистка экстремистских радикальных элементов, с тем, чтобы даже не было никакого мысли каких-то дестабилизировать обстановку в стране. У нас идет очень системная идеологическая и политическая работа. Мы продолжаем формирование нашей государственной исторической политики, фактически формирование государственной идеологии. Нам предстоит фактически заново создавать поле партий наших, будет это проходить. И мы вступаем в год перед выборами. Очень серьезная кампания – это формирование парламента, местных советов, Всебелорусского народного собрания, которому придан конституционный орган. Идет вот эта вот большая задача по созданию обновленного гражданского общества, партийной системы, всей политической структуры. На этом сделан акцент, так же, как и в экономике, это поиск новых или, может быть, несколько подзабытых рынков сбыта, инвестиции. В этом контексте надо рассматривать визит Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты, в Зимбабве. Это вот перспективное для нас тоже направление экономики и экспорта, поскольку мы экспортоориентированная страна. Ну, я бы сказал, что вот это определяет ритм, динамику жизни Беларуси сейчас на данном этапе.
Хорошо. Спасибо. Мы будем все так же держать руку на пульсе с вами, значит, Российско-Белорусского союза, российско-белорусских отношений. А сейчас спасибо вам за комментарий и пожелаю вам всего самого наилучшего.
Белорусские новины. Лукашенко поменял компьютер фирмы Apple на Горизонт. На днях в ходе посещения выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал, что в его кабинете технику Apple заменят на отечественный компьютер. Предложение пользоваться белорусским компьютером поступило от одного из белорусских блогеров, который в своем сообщении отметил, что такую замену оценили бы белорусы и не только они. Белорусскому заводу «Горизонт» поручили сделать монитор и системный блок.
Эту новость мы попросили прокомментировать Андрея Евгеньевича Кривошеева, председателя правления Союза журналистов Беларуси, руководителя большого холдинга, да и «Вечерний Минск» входит и сайт, и так далее. В общем, это журналист известный в Беларуси, в пуле президентском принимал участие и хорошо разбирается в тонкостях строительства союзного государства. Андрей Евгеньевич, вот интересная история. Я всегда предполагал, что в Беларуси есть скрытые резервы, и всегда знал, что белорусы так приберегают какой-нибудь и компьютер свой собственный, давным-давно уже изобретен, и телефон, наверное, смартфон скоро появится белорусский, потому что та ловкость, с которой белорусы справились с проблемой морепродуктов для поставок в Россию, говорит о том, что эту ловкость можно на разные лады применять, Ну, а если серьезно говорить, то, конечно, это очень позитивная новость в плане наших дальнейшей жизни, наших дальнейших санкционных совместных перспектив, и как мы из этого будем выкарабкиваться, и как мы с победой из этого выйдем.
Да, на самом деле, вот новость, которая взбудоражила телеграм-пространство, пространство телеграм-каналов, да, новых медиа, Ютуба, о том, что на столе у президента Беларуси теперь не погрызенное яблоко, а Ашбук или Горизонтбук, то есть портативный компьютер белорусского производства, на самом деле в ней мало такого смешного, откровенно ироничного. В ней гораздо больше белорусского прагматизма, белорусской запасливости, чего уж тут греха таить.
Правильно.
Белорусского подхода к своим творческим, научным, креативным кадрам. Поскольку задача создавать собственную компьютерную технику, речь идет не только о, скажем так, простых, ну, достаточно простых в изготовлении, в производстве бытовых компьютерах,
планшетиков, там того всего,
ноутбуках, стационарных компьютерах, но и о вполне серьезных рабочих станциях, серверах, мультиэкранах или мультибордах, как их называют, и суперкомпьютерах. На самом деле этот разговор мы вместе с Российской Федерацией начали еще на заре создания союзного государства. То есть 20 лет назад. Начали именно с большой темы создания собственного союзного суперкомпьютера, а закончили, как вы понимаете, вот самой широкой линейкой этой компьютерной техники. Время от времени эта информационная повестка будоражила, значит, наше союзное информпространство. Когда-то затихало, когда-то громче, когда-то тише.
Да,
но
да,
по факту белорусы на самом деле смогли сохранить на основе нашего еще советского большого предприятия «Интеграл» производство микросхем, чипов, так называемых, модным языком опять же выражаясь, мы смогли сохранить на основе целого конгломерата, ориентированных на ВПК, на военно-промышленный комплекс, на гражданскую сферу, производств, связанных с различного рода, значит, железом, скажем, скажем тоже модным айтишным словом «железо».
Хардвер, софтвер. Да.
Мы смогли создать по инициативе президента парк высоких технологий, это аналог вашего Сколково, серьезную базу айтишную, где создается программное обеспечение мирового уровня, и на выходе получили вот такое комбинированное, очень народное, очень понятное любому современному человеку с гаджетом в кармане производство и возможность для импортозамещения. Теперь ни одна западная спецслужба, ни одно западное государство не сможет нас одним кликом мышки отключить от глобальных информационных потоков, не сможет отслеживать, что там происходит в компьютере у главы государства и не только у любого нашего белорусского пользователя, если, конечно, пользователи будут соблюдать информационную
гигиену,
гигиену. Но и обеспечили импортозамещение по стратегической отрасли, то есть это обмен информацией, связь, все, что касается вот этой сферы, и для союзного государства в целом, поскольку, естественно, создавать просто чудо-компьютер, чудо-ноутбук или линейку ноутбуков и компьютеров для 10-миллионной Беларуси это нерентабельно, и ни в одной другой стране мира это не окупится. А вот если мы подключаем союзный рынок, рынок союзного государства Беларусь-Россия, Евразийский экономический союз из нашей пятерки, оставшихся приверженцев Содружества независимых государств или шире там ШОС, БРИКС и так далее, вот это уже выгодно, это уже интересно, это уже рентабельно, это уже коммерчески эффективный проект. Кстати, могу сказать, что ведь не только компьютер прогремел. Компьютер прогремел
вот этот... Прогремел.
А выставка называется «Беларусь интеллектуальная». Она у нас в Национальном выставочном центре Белэкспо разместилась комфортно. И там представлены вот такие совершенно новые, новейшие разработки, половина из которых даже еще до массового производства не дошла и существует в формате прототипов, по всем направлениям. Там и электромобили, там и компьютеры, там беспилотники, причем как самолетообразные, так и вертолетообразные. Там, значит, медицинские технологии, в том числе одна из самых совершенных в мире технологий восстановления после химиотерапии, онкологии. Суперсовременная комбинированная такая медицинская система. Вот очень позитивно про нее отзываются и наши, и не только наши, и совсем не наши врачи-онкологи. Много, в общем, там союзный космос, кстати, и белорусский космос. Там новые
материалы, Поэтому
это все те технологии, которые за годы суверенитета Беларусь смогла поднять из советских запасников, развить до современного уровня, выстроить технологическую базу и школу, отстроить, модернизировать предприятия, на которых они дальше могли бы производиться в массовом порядке, и произвести. Поэтому и в этом, подчеркиваю, это не сугубо белорусские научные школы разработки. Для начала это советский фундамент, а как продолжение это большие союзные программы, которые на протяжении двух десятков лет мы реализуем совместно с Российской Федерацией.
Да, и мы с вами, как друзья Сибры, это знаем. Мы с вами и в Роскосмосе были, и смотрели,
да,
как это делать.
Да, и видели эти камеры, имитирующие глубокий
спутники видели.
Российские и союзные, которые создаются на основе новых материалов, комбинированных материалов.
И Михаил Валентинович Ковальчук нам про суперкомпьютер рассказывал и Курчатский институт показывал. Так что мы тут с вами большие энтузиасты. Я знаете, что хочу еще сказать? Вы там походатайствуете, небольшой такой кусочек среди ваших этих вот прекрасных выставок, такой музейчик маленький. А вот что еще было, что есть, и вот там, значит, я туда, знаете, что вам пришлю? Я пришлю вам, совершенно случайно мне досталось, радиола «Беларусь» называется, «Беларусь 62», 62-го года. Значит, в ней стоят лампы советские, в ней стоят советские конденсаторы. В течение где-то приблизительно полутора часов, куда входит стряхивание пыли, протирание тряпкой и так далее. Значит, «Беларусь» 62-го года, значит, заработала, запела. Ну, она, правда, там только шасси осталось. Она представляет собой, внешне представляет собой какие-то рухляти и обломки. Ничего подобного. Ничего подобного.
Работает.
Подключили, подсоединили, перепаяли две там, значит, нашли два резистора, перепаяли. И это вот то, о чем вы говорите. И вот это то, на чем эти новые разработки стоят, держатся и стоят на плечах гигантов. Потому что вот
конечно, не только, кстати, технологических гигантов, а и гигантов людей. Возьмите Жареса Алферова, нашего замечательного белорусского, советского ученого, инженера, на разработках которого стоит вся современная мобильная спутниковая связь.
Ну, в том-то и дело. Смотрите, это же понятное дело, что это радиолы, это смешно, это для простого пользователя и так далее. Это же какая промышленность и какая научная база была. Мы же понимаем, что под этим стоят гигантские научно-исследовательские институты, военные заказы, космос стоит, ракеты стоят, связь стоит сложнейшая и так далее, и так далее. Ну и еще, а в конце в виде вишенки на торте еще и радиола «Беларусь-62», которая жива по сей день. Нет радио уже, там ничего нельзя поймать на этом радио, да? Ничего нельзя, но она вся, она готова. Заводите заново длинные, средние и короткие волны, она заработает. Значит, а если вы еще пластиночку советскую поставите, она тут же вам все поет, представляете? Тут вы, конечно, молодцы, вы больше сохранили, мне кажется, чем в России, хотя, возможно, я ошибаюсь, может, я глубины какой не знаю, и те успехи, которые
у нас есть. Цель была общая,
да,
вот технологический,
это,
научный, производственный,
вот это
суверенитет,
вот это дело надо сохранять,
на должном уровне. Тогда и то материальное наследие, которое мы создаем сегодня, в 2023 году,
оно сгодится,
будет работать и в 2053, и так далее.
И вот музейчик такой маленький, вот у вас там в вашем вечернем Минске же есть?
Музей, и мы с удовольствием, просто с огромной благодарностью выставим на видном месте и напишем, что это подарок от радио «Говорит Москва», наших союзников, партнеров и друзей по союзному информпространству.
Абсолютно верно. А я вам сделаю, вот, значит, конечно, корпус я восстановить не смогу, но петь будет. Все.
Хорошо, мы восстановим. Это будет союзный проект.
Ладно, хорошо. Спасибо, Андрей Евгеньевич, за комментарий. Хочу вам сказать, что, как и всем радиослушателям, что наш проект «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» продолжается. И в этом году мы пошли уже на третий год, на третий сезон. И хочу сказать всем комментаторам и всем нашим друзьям, и вам особенно, Андрей Евгеньевич, большое спасибо за то, что мы с вами работаем и рассказываем радиослушателям про жизнь союзного государства России.
Друзьям спасибо, а врагам не дождетесь.
Ну, вот так незаметно в беседах с умными людьми и пролетели первые полчаса нашей программы. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом радиожурнал «Друзья Сибры» и я, его ведущий Владимир Мамонтов. К вам вернемся, и будет много еще толковых экспертов, интересных новостей, а может быть, даже и споем в конце.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы снова с вами, радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов, и мы продолжаем обсуждать новости, которые хорошо сохранились, такие хорошо сохранившиеся новости, которые нам интересно будет дообсуждать, дообдумать в течение какого-то времени еще, которые живут не одну с половиной секунды, как у нас некоторые новости умеют.
Белорусские новины. Белорусская армия снимает военную технику с хранения. В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск сил Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения, говорится в сообщении пресс-службы Белорусского министерства обороны.
Ну что, знаете, песня есть такая, в фильме еще она упомянута в известном. Мама у него такая хорошая, про паровоз поет. Наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот получается так, что... Я, кстати, был в Беларуси на линии Сталина, и это знаменитый такой музей военный, и там действительно старая техника стоит, старые бронепоезда, в том числе, на запасных путях стоят. Это все это есть. Сейчас, конечно, речь идет не об этом, но мне кажется, что вот расчехлять надо не только вот военную технику, которая законсервирована и которая нам может пригодиться. Расчехлять нам надо и некоторые идеи и мысли, которые мы немножечко подзабыли, а тревоги и невзгоды, в том числе и военные особенно, они их как-то оживляют. И вот у нас недавно новость прошла, у нас Александра Исаевича Солженицына подвинули из школьной программы. Ну, по-разному можно к этому относиться, но тот факт, что туда вернули Александра Фадеева с молодой гвардией, это о многом говорит, это тоже бронепоезда расчехляются. Вот как раз об этих расконсервациях военных и не только мы попросили поговорить с нами Виктора Николаевича Литовкина, который хорошо известен и старым читателям «Известий», и он военный обозреватель, и военный корреспондент, и сейчас с телевидения у нас не уходит, комментирует всю военную составляющую, а в жизни у нас сейчас военной составляющей хватает, чего уж там говорить. Его мнение взвешенное, его позиция очень точная всегда, выверенная. Что важно для наших слушателей, большинство событий он комментирует внятно и точно. Виктор Николаевич, вот эта расконсервация, как вы это прокомментируете?
Я думаю, что это своевременный шаг белорусского руководства. Почему? Объясняю. Дело в том, что сегодня на границе Беларуси сложилась очень напряженная обстановка. Ну, во-первых, на юге Украина ведет боевые действия за Соединенные Штаты и за НАТО с Россией. Да? Они там уже не скрывают... Даже министр обороны Украины говорит, что мы выполняем черную работу для НАТО. Кроме этого, они взорвали мосты, которые ведут со стороны Украины на сторону Белоруссии. Вырыли противотанковые рвы. Заминировали эти дороги все, которые ведут на Белоруссию. Это, я думаю, не случайно, не потому что они боятся белорусов вот, вместе с Россией, а просто демонстрируют свою агрессивность по отношению к Белоруссии. Угу. Есть западная граница Белоруссии, это Польша. Вы знаете, что в Польше есть американская дивизия десантно-штурмовая. Хотя у этой дивизии нет танков, но у нее есть очень много вертолетов, ударных вертолетов, которые могут в любую минуту спровоцировать агрессию на белорусской границе. Кроме того, кроме этой дивизии, есть еще американская танковая дивизия на территории Польши. И на территорию Польши прибывают американские танки, абрамсы. Польша собирается передать свои леопарды на Украину, а на их место ставят американские абрамсы. Ну и есть Литва, которая находится на севере Белоруссии. И в Литве вместо батальона натовского, который каждые полгода там ротируется, натовцы собираются расширить этот батальон до бригады. Если батальон это 350-500 человек, то бригада это 3,5-4 тысячи человек. Понятно, что это серьезные военные угрозы к белорусской территории. И, естественно, Белоруссия, кроме того, что она сегодня на территории Белоруссии создана российско-белорусская группировка вооруженных сил двух стран, но и авиационная группировка двух стран, и есть общая система противовоздушной обороны, вот, и договор о взаимопомощи, но и, естественно, Белоруссия тоже должна понимать, что Россия будет помогать, безусловно, но белорусская сторона тоже не должна, как бы,
ждать, просто ждать.
Поэтому я думаю, что не случайно снимают со складов боевую технику, переводят ее в боевое положение, потому что на складах она, как правило, в смазке повышенной, чтобы не ржавела и чтобы не, как бы, не застаивались двигатели. И прокручивают двигатели, и там, как бы, выводят из парков хранения, призывают партизан, так называемых.
Ну да, которые мы с вами-то тоже были. Ну вы-то нет, а я-то был партизаном. Что там
греха-то? Ну я партизаном, безусловно, не был.
Вы же вы так, вы военные, вы нас учили, как правильно, да, а мы партизанили.
Было дело. Нет, но в Белоруссии... Что мне очень нравится, развитая система территориальной обороны. Вот там люди, которые увольняются из вооруженных сил, приходят в военкомат, и военкомат с ними заключает соглашение, платит какие-то небольшие деньги, и ребята после работы, после субботы или воскресенья приходят в воинские части, занимаются на тренажерах, занимаются на боевой технике.
И пострелять можно, кстати, да, в тире.
Экипажи, расчетов, отделений, и если, не дай бог, грянет боевая тревога, то они готовы уже с полноценными воинами воевать, а не так, как в России там мобилизованных призывали и 2-3 месяца готовили к тому, чтобы они вспомнили, что они забыли начисто.
Да, вот того, именно, что они великое дело, переподготовка, это дело великое. Я, знаете, что вспомнил? Мы с вами тут на телеканале «Звезда» были вместе, и знаете, как старая полковая лошадь под звук трубы, да, просыпается. Вот нас не надо было, там часть экспертов была в таком возрасте уже, ну, нашем с вами, скажем, да, и никого не надо было убеждать в том, что нужно вот, это, вот эту расконсервацию внутренних резервов, в том числе, не только в плане техники, как вы говорите, смазка слишком густая, да, но вот этот слой густой смазки, мне кажется, мы должны снять и из некоторых общественных вещей. Мне почему-то пришла в голову, я уже представляю вас и рассказывая об этой теме на радиостанции «Говорит Москва», уже говорил, что вот это возвращение молодой гвардии в школы, это тоже в известном смысле решение. Расчехление и расконсервация.
Безусловно, так.
Безусловно. Вы согласны? Так. Я помню, как мы с вами согласились, что, в общем, надо постепенно обществу понимать, где мы оказались, на каком этапе, и если мы не примем в этом посильного участия, то это может иметь тяжелые последствия.
Безусловно, потому что позорный факт того, что объявление частичной мобилизации из нашей страны не только какие-то знаменитые, известные артисты уехали, да, но и много молодых интеллигентных парней испугались и уехали. Это безобразие, потому что люди не настроены защищать свою родину. Да? Они не понимают, что родину должен защищать каждый. У них нет воспитания патриотического. У нас много было принято всяких решений на уровне администрации президента, правительства о патриотическом воспитании. Каждый год издавались такие постановления, но очень плохо и очень мало было сделано для этого. А действительно, в школе надо не только начальную военную подготовку возвращать, да, учить людей собирать, разбирать автомат и костры разводить в поле, да, или противогаз правильно использовать. Это тоже хорошая работа, но надо дух и душу воспитывать, и сознание воспитывать, и не только молодую гвардию, как закалялась сталь, судьба человека. Мы же помним эти прекрасные книги, которые мы с вами читали, на которых мы воспитывались. Помним. Стихи замечательные Роберта Рождественского, Ярослава Смелякова. Ну, можно перечислять бесконечное количество произведений, которые, к сожалению, сегодня в нашей школе не изучаются, и даже и названий таких школьники не знают. Да? Кто такой Николай Островский, понятия не имеют. Хотя это пример мужества, стойкости и человека, который свою судьбу перевернул. Человек, который был парализован, но надиктовал две прекрасные книги. Да? Мы помним, как закалялась сталь, и вторая рожденная революция, да, книга была. Замечательные книги. Вот, мы их изучали, мы восхищались, и эти вот надо прожить жизнь так, чтобы не было...
Мучительно больно, да, за бесцельно прожитые годы.
Мучительно больно за бесцельно прожитые годы, да, это был девиз у многих из нас. И надо это возвращать и в школу, и в институт, и в техникумы, вообще и на телевидение, и на радио. Я думаю, что в интернете тоже должно быть много таких игр, которые прославляют российскую армию, российскую культуру.
Виктор Николаевич, спасибо вам большое. Радиожурнал «Друзья Сибры» будет выходить в течение 23-го года. Все в порядке. У нас на радиостанции «Говорит Москва». И все наши добрые эксперты, и военные, и мирные, и гражданские, и политические, и иные снова с нами и будут с нами. А вам, Виктор Николаевич, отдельное большое спасибо за наш с вами разговор.
Спасибо и вам, Владимир Константинович.
Всего хорошего.
Белорусские новины. Патрушев отметил важную роль белорусов в обеспечении Российской Федерации молоком. Россия почти на 100% обеспечивает себя молочной продукцией с учетом поставок из Белоруссии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на съезде Национального союза производителей молока. Патрушев подчеркнул, что обеспеченность внутреннего рынка является одной из основных задач развития молочной отрасли и напомнил, что в доктрине продовольственной безопасности обозначен показатель по самообеспечению в 90%.
Эту новость мы попросили прокомментировать Инну Евгеньевну Кандаурову, главного редактора газеты «Новины Стародорожчины». Что скрывать, нашу давнюю добрую знакомую, ответственного и талантливого журналиста, подругу-сябровку нашего сообщества журналистов России и Белоруссии. Инна Евгеньевна, а скажите, пожалуйста, вот серьезный человек, знаете, как в «Карнавальной ночи» говорили, я человек серьезный, ну тут правда, без шуток, серьезный человек Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, отметил, что вот в условиях санкционного давления, непростой жизни, Беларусь нам помогает, и в том числе такими важными вещами, как, честно скажем, как продукты. Продукты, если чего у кого не хватает, значит, Беларусь рядом. Если в Беларуси какая, значит, Россия рядом. Это приятно знать, когда в трудную минуту это все проверяется. В частности, меня очень тронула история, что он отметил по молоку, например. Вот по молоку у нас возникли какие-то небольшие там проблемы, а тут раз, Беларусь нам и помогла.
Владимир Константинович, я так скажу, серьезный человек совершенно в своей оценке прав. Абсолютно прав, так оно все и есть. Я это чистосердечно говорю, как представитель регионов, да, и я вот вас слушаю и мысленно возвращаюсь в те далекие 90-е годы, когда мы так искренне дружили с зарубежьем, и МВФ нам давала разнообразные добрые советы. Была вот, в частности, были широкие такие рекомендации сократить господдержку предприятий и так далее, да? А в Беларуси есть такая забавная, широко распространенная фраза у крестьян. Так. Вот спрашивают у человека, вот все это в хозяйстве надо? Он отвечает, нехай будет свое. Ударение идет на слове «свое». И наш Александр Григорьевич тогда сказал, вот ничего подобного, у нас своя линия будет. Мы всегда сможем накормить себя, еще и другим останется. И у нас тогда была сделана ставка на сохранение того, что есть, и на развитие крупных сельскохозяйственных комплексов. И вот сегодня мы имеем результат. Мы полностью себя обеспечиваем продовольствием. У нас идет 100% обеспечение населения по основным продовольственным группам, и мы также экспортируем излишки. Ну и чего нам сегодня не хватает, мы получаем из России. Я считаю, что все у нас прекрасно. Помимо того, что я журналист, я еще и хозяйка, которая постоянно делает покупки в магазинах. Так. Я могу сказать, как это выглядит на практике. Недостачи в чем бы то ни было нет. Безусловно, когда приходишь в магазин, ты не можешь не видеть того, что ассортимент поменялся, кое-какие товарные позиции ушли, но на смену им приходят другие. И на сегодняшний день я вижу на прилавках великолепные российскую, например, рыбу. Увеличились поставки рыбы с Камчатки, разнообразные рыбные консервы. Вот все это у нас есть, и на смену зарубежным приходят они. Я в этом ничего не вижу плохого.
Кроме хорошего,
злаковые, гречка, другие. Овощи, фрукты, великолепная мука твердых сортов. Я сама всегда беру алтайскую, староскольскую. Макаронные изделия прекрасные. Ну, вино, пиво, минеральная вода, кондитерские изделия. Все это есть. То есть в итоге я полагаю, что, держась плечом к плечу, мы прекрасно проходим эту санкционную полосу, и все будет хорошо, и все у нас получится.
Инна Евгеньевна, спасибо, здорово, абсолютно с вами согласен. Пока вы говорили, я вспоминаю, вот я как на заправку заеду, там у нас на заправке, как и у вас, обычно магазинчики какие-то, небольшие кафе, и стоит такой ящик, здоровенный холодильник с мороженым, и обязательно там есть и белорусское мороженое. Я теперь знаю, что белорусское мороженое вкусное. Я с тех пор, как по Белоруссии попутешествовал, благодаря вам, вы по Камчатке, я по Белоруссии. Я теперь обязательно, вот как минимум мороженое, точно совершенно. И смотрите, мы с вами плавно так переехали к теме, которую обычно у нас ведет тоже сябровка, подруга наша Елена Еловик. Ну, сейчас она в отпуске сейчас, и вы уж не первый раз тут как тут, Инна Евгеньевна. И вы тоже хозяюшка, вы только что про это сказали, и хозяюшка прекрасная. Поэтому сейчас прозвучит заставочка, как обычно у нас, под рубрику «Худкая лыжка» о белорусской и российской кухне, о ее сходствах и различиях, и разных рецептах, и так далее. А потом мы с вами вернемся к теме.
«Худкая лыжка».
Инна Евгеньевна, смотрите, а что у нас сегодня на российско-белорусской кухне или на российско-белорусском столе? Может быть, уже все готово? Какой-нибудь рецептик приготовили вы?
Давайте, пожалуйста, приготовим традиционный старинный белорусский супчик, молочный супчик с овощами. Это очень вкусно, он легонький, он сытный. Ага. Вот берете картошечку, две штучки, так. Два средних клубня. Стакан отварной фасольки, угу. Крупную морковочку одну, пол-литра хорошего белорусского молочка, пол-литра водички. И затем ложечку сливочного масла, столовую, это уже в конце для заправки, и по так. Щепотке сахара соли нам понадобится. Угу. Значит, мы нарезаем картошечку произвольно, не крупно, на крупной терочке натираем морковку, кипятим водичку. Кладем овощи и варим до готовности. Это быстро будет. Затем добавляем туда отварную фасольку и доводим до кипения. И сливаем лишнюю водичку так, чтобы вот едва были покрыты овощи, едва-едва. И затем мы добавляем молоко, соль, сахар и готовый супчик заправляем сливочным маслом. Если кто-то раньше не пробовал молочко в сочетании с овощами и думает, что это странно и невкусно, то это глубокая ошибка. Это чудное сочетание, поверьте, это великолепный легкий зимний супчик.
Слушайте, очень как советую. Интересно, интересно. Конечно, первое, что приходит в голову, это, ну, иногда бывают кисломолочные такие супы, в которых там огурцы плавают с капустой или еще что-то. Или окрошка даже бывает на кефире. А вот так вот на молочке горячий супчик, да с картошечкой, интересно. По крайней мере, это очень интересно. И надо попробовать. Смачно есть, и как говорят в Беларуси, да? Так же отвечают, да? Приятного аппетита. Да, спасибо вам. Да. Спасибо огромное, Инна Евгеньевна. Прекрасно вы Елену Николаевну подменили. Дай бог ей там хорошо отпуск проводить и вернуться, и чтобы все было хорошо у нас у всех. А молока и прочей еды нам должно хватить. Это тоже, кстати говоря, вещь радующая. И не последнее дело, когда ты в этом уверен, в том числе и в друзьях своих, как в самом себе. Спасибо вам, всего доброго.
Мы непобедимы, Владимир Константинович.
Хорошо.
Вместе мы непобедимы. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну, давайте попрощаемся с Инной Евгеньевной Кандауровой. Еще скажем ей большое спасибо за то, что она нас поддержала и выручила и на российско-белорусской кухне. И новости наши санкционные прокомментировала. Это очень приятно, очень хорошо. В общем, я, наверное, буду сейчас, как обычно, прощаться с радиослушателями, обещая им то, что еще мы послушаем хорошую белорусскую песню и послушаем о том, как о ней рассказывает Вячеслав Вячеславович Шарапов, бывший руководитель ансамбля «Песнеры», один из руководителей этого коллектива удивительного, ныне ведущий редактор радиостанции «Спутник» в Минске. А я, как обычно, прощаюсь, но, если честно, я... Там такие хорошие песни у Шарапова. Я так попрощаюсь, а потом еще вместе с вами, да и послушаю ее. Радиожурнал «Друзья Сибры» в этом году будет регулярно выходить на радиостанции «Говорит Москва». Так что по-крупному вот мы не прощаемся, а так до следующих вам встреч.
Беломания.
Здравствуйте, друзья! Сегодня нашим главным словом и главным трендом должна стать мобилизация. Не только в военном смысле, прежде всего в ментальном, культурном, научном, в технологическом и экономическом смысле. Сегодня наступил тот момент, когда уже никто не отсидится в своей национальной квартире. Масштаб угроз и вызовов таков, что впору всем нам стать русскими. Настоящими русскими. Русскими белорусами, русскими татарами и русскими евреями. Все сюда, в единый детинец, который нам совместно оборонять, в котором хранить свой язык и веру, свои ценности и традиции. В противном случае нас просто не будет. После того, как на нас оденут цифровой ошейник, объявят существами без пола, семьи и будущего, уже будет поздно говорить о своих правах, у нас будут только обязанности, прописанные чужим дядей. Мы ждем в нашем детинце и русских по духу американцев, и русских немцев, и русских украинцев. У нас с ними общая беда и общая надежда. Теперь нужно сделать так, чтобы у нас было и общее будущее. Да, и еще одно. Белорусы, они русские по умолчанию. А теперь послушаем классику в современной обработке. Замечательный музыкант-виртуоз, продюсер Тимур Ведерников собрал в рамках проекта «Музыка вместе» целую когорту талантливых певцов и инструменталистов. Давайте послушаем его последнюю работу. Сергей Прокофьев, стихи Владимира Луговского. «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский».